Добрый вечер. Сегодня нам с вами предстоит такой небольшой марафон, потому что, во-первых, две передачи подряд на канале «Живой гвоздь» и на канале «Дилетант», потому что сегодня я начинаю целую эпопею Виталия Дымарского вести программу «Дилетанты», но не один я буду вести. Я хочу предложить это соведущим быть моему давнему подельнику Айдару Ахмадиеву и вместе с ним вести и приглашать гостей. Но сегодня особенная передача, поскольку мы хотим возродить традицию, чтобы в начале месяца, в начале цикла месячного мы представляли в целом номер, и сегодня будет 96 страниц, представляющий номер «Дилетанта» ноябрьский, в котором главной темой и главным героем становится Отто фон Бисмарк. Бисмарк, поговорим и о нем, представим статьи, которые там есть в главной теме, и очень любопытные материалы, которые есть вокруг. Еще вторая трудность у нас заключается, потому что второй день... Сегодня какие-то помехи и очень нестабильный интернет бывает. И у нас были и перерывы, и с Белковским были вчера. И иногда мы так уплывали с Кузнецовым вчера тоже. Так что, дорогие друзья, я в этом не виноват. Я делаю все как обычно. Обычно у меня интернет дома очень хороший и прием нормальный. Вопросов действительно, и Desert Pam очень прав, абсолютно прав, когда говорит, сколько здесь вопросов. Я постараюсь сейчас быстренько ответить на те вопросы, которые вы задали еще до передачи. Александр задает следующий вопрос о Надеждине. Смотрел на днях визит Надеждина, и в голове не укладывается многочисленные симпатии слушателей вашего канала. К нему вроде ясно должно быть, что это очередной спектакль Кремля. И помнит Александр у нас, как Надеждин ходил по всевозможные ток-шоу и выглядел так же примерно, как все эти телевизионные нынешние ток-шоу. У меня к Надеждину очень скептическое отношение. Да, конечно, здесь и определенного рода спектакль кремлевский, который и будет это референдум о поддержке Путина и его политики. И когда Надеждин наберет, если даже анти-СВОшную программу он выдвинет, то не думаю, что он наберет очень много, и это как раз будет показать наше жалкое ничтожество, те, кто подвергает сомнению политику Путина. Надежда всегда у меня оставалась таким, когда он еще не был. До начала 2000-х годов судились, и даже с агитацией, считать ли агитацией информационные сообщения во время предвыборной кампании. И тогда мы этот суд выиграли, и вынес очень важное на тот момент решение Конституционный суд. Но там была очень смешная, потому что мы журналисты подавали с разных сторон, и присоединился к этому иску Надеждин. И когда завершилось последнее заседание и вынес свое решение Конституционный суд, здесь прибежали, поднялись и прибежали с микрофонами и камерами журналисты. И так тихонечко Борис Надеждин вышел, подвинул всех плечом, вышел к камерам и оказался в центре внимания. Но мы как не возражали, нам было, честно говоря, наплевать, потому что решение было принято. Отношусь скептически, опять же. Считаете ли вы важным переименование, Юрий спрашивает, советских улиц? Правильно ли делать это решением сверху, если жители против? Большевики никого не спрашивали, а сейчас переименовывать обратно очень сложно. Да, сложно, каждый случай надо рассматривать, но было принято важное решение в 1993 году о Москве, когда внутри Садового кольца все чехом было переименовано, возвращены старые названия или одни из старых названий. Есть, например, такие, как «Мертвый переулок», приходящими и неблагозвучными, и он стал Причистенским переулком. Очень любопытно. Все, целый кластер художественного театра. Исчезли улицы Станиславского, Немировича, Данченко. Кластер демократов российских. Улица Грановского, улица Огарева, улица Герцена тоже исчезли. Все это спорно. Я вообще бы считал, конечно, что надо вешать несколько табличек. И когда, как называлась раньше эта улица, вот все улицы или площади, как они назывались раньше, я видел такие таблички во Франции довольно много, когда это называлось там площадь Республики, ранее площадь Дерева Свободы, ранее площадь Королевского и так далее, Королевская и так далее и тому подобное. Ну, здесь вообще я бы не очень грешил с топонимикой. Мне страшно нравятся улицы, которые долго-долго сохраняют свои названия. Но вот смотреть, тогда внутри Садового кольца переименовали все, и, как я сказал, исчез целый блок улиц Качалова, улиц Станиславского, Немировича, Данченко и так далее и тому подобное. Вот, а за Садовым кольцом остался, и я тогда позволил это сказать на заседании, еще тогда был Моссовет, по-моему, да, на заседании выступить по этому поводу и сказать, что сохранился, например, весь Ульяновский кластер. И сестры и Мити, и Маняши, и всех абсолютно членов семьи Ульяновых сохранился в районе Ленинского проспекта. А тоже непоследовательность была. Когда я решил для себя, что я, в принципе, даже если мой дом будет находиться на углу улицы Берия и жертв культа личности, вот так вот, чтобы понимать всю свою историю. Ну, действительно, каждым отдельным случаем, мне кажется, нужно говорить, нужно нам с вами и жителям в особенности, жителям, нужно принимать решение по этому поводу. На каком уровне жителям? Жителям ли только этой улицы? Жителям ли всего района, квартала? Это все вырабатывается. Мне кажется, что если при умном распределении, вот умном подходе и настоящем, такая система, как активный гражданин, могла бы работать, могла бы для этого работать. Так, мы через коротко о спорте здесь, а потом перейдем к переводам. Илья Павлоцкий говорит, да, мне кажется, что действительно в финале Кубка мира по регби не хватило надежного бьющего. Но не только, я с вами не очень согласен, бьющего такого, как раньше был у Новой Зеландии Дэн Картер. Мне кажется, что им не хватило еще и физики, воли и возможности преодолевать оборону Южной Африки и такой, как человек, как Фав де Клерк, например, ключевой вот скрам-хав сборной Южной Африки, и принес им победу с минимальной разницей. Я всегда отношусь с большим подозрением, здесь следующий вопрос, к расширению числа участников. Будет очень хитрая, вообще это долгая песня, Кубок мира по регби, ведь кто не знает, тем расскажу, что они играют раз в неделю, только раз в неделю, там нет никаких через 2/3 матчей, как в чемпионате мира, например, по футболу. И если будет не 20, а 24 команды, то мне кажется, что это очень замысловато будет. И больше будет счетов под 100, там, например, когда заносит там, по 8 попыток в одном матче. И там масса всевозможных реализаций, и счет под 100, как был с несчастной Намибией или Румынией в этом году. Далее, а золотой мяч меня не интересует никак, Илья, вы уж простите, и присуждение золотых мячей, будь то Месси, Мбаппе или Холланду, мне кажется, что золотой мяч из такого хорошего, скромного и всеевропейского, как это было, приза журнала «Франс Футбол», это превратилось в какой-то вот параллельный чемпионат амбиций. Мне кажется, что это уже стало не призом журналистских симпатий, а каким-то всемирным эталоном. Это мне просто не нравится и не очень интересует. Так, чьи переводы французской поэзии на русский язык вы считаете лучшими? Зависит от эпохи, зависит от поэтов. У разных переводчиков есть поэты, в которых они попадали изумительно. Просто, как, например, Владимир Микушевич попал со своим подходом, например, к «Рыцарю со львом», который он, Катена де Труа, он перевел. Замечательный, как и во многих других, замечательный, просто прекраснейший перевод у Алексея Парина. Но при этом его суперпоэт – это Карл Орлеанский. Мне кажется, что замечательные переводы, конечно, были у Мариса Ваксмахера. Замечательные были у Павла Антокольского из французской поэзии. Переводы Вильгельма Левика, хотя у него была такая беда, что у него поэты разных эпох, но тогда это было можно, походили друг на друга. Это не совсем хорошо. Чем вы рисуете во время эфиров, спрашивают. Выглядит как будто ручка, а по бумаге как будто угольный карандаш. Это не ручка и не угольный карандаш. Это графитный карандаш, но с очень толстым грифелем, заточенным на конце. И можно делать и тонкие линии, и разного рода тени, штриховки. Это очень удобная вещь. У меня такой есть и графитный, и угольный есть карандаш. Угольный всегда немножко покороче, потому что угольные стержни бывают такими длинными, как графитовые. Вот и, ну, просто мне так удобно стало. Раньше я очень тонким карандашом рисовал, но сейчас для определенных каких-то вещей мне сподручнее этим карандашом рисовать. Переводчик, переводы. Должен ли переводчик чувствовать Эмили Шиман, перевод манеры оригинала или перевод, это как Буратино с Пиноккио, свое новое прочтение. Ну, вы знаете, вы сейчас какие-то уж совсем полюса подходов. Во-первых, невозможно знать лучше, потому что каждый поэт знает свой язык. Он может не знать каких-то терминов на своем языке, может интерпретировать по-своему значение тех или иных слов. Но переводим мы не стихотворение, и уж точно не слова, а переводим мы поэта. А с другой стороны, вот пересказ, переделка, такая, как получилось у Буратино с Пиноккио. Ну, Алексею Толстому скучно было делать перевод Пиноккио, и он придумал сказку по мотивам Пиноккио, придумал сказку о Буратино со своими пасхалками, со своими какими-то намеками на живущих людей. И это получилось очень здорово, сказка-то получилась великолепная, Буратино, а Пиноккио – это другая книга. Не хотели бы вы уехать за границу, чтобы свои знания языков применить в быту, так сказать? Ну, всегда, когда я езжу, я их применяю в быту, потому что я ведь живу и родился, и вырос, и живу в России не для того, чтобы применять в быту мои знания русского языка, а для того, чтобы жить, работать, что-то полезное, вот с вами говорить. писать, ну, я не знаю, общаться с друзьями. Точно так же я общаюсь в других странах, где я знаю язык достаточно хорошо. Если это французский, уж совсем английский, итальянский, то я для того, чтобы жить, для того, чтобы что-то делать. И уезжать – это не применение знаний языка. Но другое дело – преподавание языка. Это совсем отдельная культура. Или изучение языков, как-то лингвистика, например. Но для меня это способ, это целые миры, 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 без которых понять другую страну очень сложно. Советская школа, пишет Гусич, мой любимый, разрешала размышления об оригинале, далекие по смыслу и звучанию. Во-первых, советская школа очень сильно менялась, и требования к переводу становились требованием все больше и больше точности. Во-первых, соответствие количеству строк, размеру, которым ты переводишь. И это все время меняется, подход. Мне кажется, что самое главное – это передать поэта самого, передать его поступь стихотворения. И если тут надо, например, что касается размеров, если когда я переводил Стивенсона балладу «Тикандерога», то для того, чтобы решить неразрешимую проблему краткости и емкости английского языка по сравнению с русским, то я понял, что мне здесь будет все куца, и мне здесь нужно еще одну стопу прибавить и сделать невозможные, например, дактилические, гипердактилические рифмы, окончания. И это даст именно ту поступь, которую я слышу в балладе Стивенсона. Так, ну что ж, вроде бы да. Что посоветуете почитать, посмотреть про режим черных полковников Греции? Ну, греческие фильмы того времени посмотреть, Максим. А еще вышла книга о трех диктаторах. Не так давно вышла книжка, где подробно описывается становление и крушение режима черных полковников и впоследствии уже под самый конец генералов. Так, да, далее идем. О лузинянах, вы знаете, о лузинянах я, ну, не так, чтобы очень много знаю об этом, штатгальтеров, Кирики и почетных армян из Франции. Лузиняны, вот знаю я гида Лузиняна, и, на мой взгляд, это был страшный проходимец. Вот лучше почитайте «Царствие небесное», почитайте, посмотрите «Царствие небесное», Ридли Скотта, и мне кажется, что там именно в том, что касается лузиньянов, там и близко к истине, ну и вообще правда характеров там очень серьезная. Смотрел ли я фильм «Оппенгеймер» и вообще мое отношение к творчеству Нолана. Я очень Нолана люблю, Нолана, режиссера Нолана. Очень люблю и люблю. Считаю, что лучший «Бэтмен» — это его трилогия. Считаю, что фильм «Инсепшн» с Леонардо Ди Каприо о многослойных снах — это великолепнейший фильм. И «Интерстеллар» — это прекрасный фильм. Я уж не говорю про «Дюнкерк», который с его временными сбоями и шутками со временем очень великолепная просто игра. «Оппенгеймер» может показаться более скромным на фоне этих фильмов, но мне этот фильм понравился, и мне кажется, что Нолан свою задачу здесь исполнил. Она была просто... Он строже и собраннее, чем многие его фильмы. Дальше мы с вами идем. Да. Я вот японский сейчас пытаюсь учить, Марвак пишет. Все-таки иероглифами труднее выражать идею, получается слишком лаконично. К тому же их очень трудно запоминать, их минимум надо знать 2000, чтобы читать. Мне кажется, что вот у меня есть довольно много знакомых в той или иной степени изучавших или японский язык. И мне кажется, что как здесь мы, он нераздельно связан и с географией, культурой Японии, и отношением к пространству, то, о чем Александр Мещеряков так много говорит и пишет. Я думаю, что здесь очень, как нигде, наверное, в японский нужно вживаться очень сильно, еще больше, чем с другими языками. И вот мой опыт, небольшой опыт изучения, например, языка с другой письменностью, с другой логикой изучения армянского языка, мне показал, что не будешь ты вживаться именно в ход мысли. Вот понимаете, на всех языках мы ведь, если мы какой-то язык изучаем глубоко и стараемся и говорить, и писать на нем так, как полагается в логике этого языка, мы будем и говорить, и строить фразу, и строить свое логическое предложение, и выстраивать риторику своей фразы по-другому. И я уж точно пишу по-французски и говорю по-французски не так, как я говорю по-русски. Мне самое главное не переводить с одного и другого на другой язык, нужно каждый раз заново на том языке, я не говорю думать, потому что размышление на языке – это предмет, по меньшей мере, дискуссионный, соответствует ли язык мышлению и мыслим ли мы на языке или как-то немножко по-другому, мне кажется, что внутренне надо собираться и говорить совсем по-другому. А что вы сейчас читаете, спрашивает. Это исторические тексты, мемуары или художественная литература? Да почти все сразу. Я вот как-то ухаю в какие-то книги, вот, которые мне или надо почитать, и совсем не надо. Я читал очень много Гроссмана сейчас в последнее время. При этом читал эссе Умберто Эко, который мне захотелось перечитать. В общем, так, не представляю себя не читающим, как всегда. Размышляя, можно про себя ошибаться. Можно и нужно. И мы очень часто ошибаемся. Спасибо, что рассказали, Ольга говорит, подробнее о технике перевода поэзии, передаче ритма, поступе стиха. Именно это давно хотела узнать. Стараюсь и представить себе, с одной стороны, этого человека, с другой стороны, школу, в которой он пишет, культуру, в которой он живет. Культуру, в которой он живет, ситуации, в которой он оказывается. Мне гораздо легче жить с таким человеком, как Жан Кокто, и слышал. И он очень много читал эти и записывал свои стихи, это с одной стороны. С другой стороны, этот человек меня очень привлекает и как художник, и как кинематографист, и как театральный, и как драматург, театральный режиссер. Но и поэтому я здесь очень в этом хожу, в этой шкуре я хожу, в этой коже. Когда я перевожу тексты Жана Кокто, я представляю себе, как он их читает, я представляю себе его голос. Сергей Александрович, вы посещаете, это вопрос, я не понимаю, респектабельные рестораны столицы, или было такое в 90-х, или вы не приветствуете такое? Я рано, это получается, или случайно, или мне там понравилось. Вот, например, с некоторыми ресторанами меня познакомил Венедиктов, с некоторыми ресторанами. Среди них оказались те, которые мне страшно понравились. Другим я равнодушен. Редко, я вообще сейчас редко куда хожу. Редко куда хожу. И посмотрим, вот, может быть, сезонные. Есть разные как-то желания, например, пойти продаю Кузнецову. к Кузнецовым пойти, может, я его продаю, конечно, выпить пиво и съесть нашу любимую рульку с ним. Такой уж обычай у нас. Слейдер, я что-то футбол перестал смотреть. Синхронное плавание хорошо отвлекает и спортивные танцы. Но это как телевизионный канал «Дзен», когда мы его судили на европейском жюри, и жюри европейского спутникового телевидения. Он действительно добился своего, потому что во время не такого уж долгого просмотра половина жюри заснула. Если бы это было на других каналах, это было бы плохо. А вот «Майдзен» — это было как раз нужно было. И поэтому мы его отметили. Мы его отметили, потому что он нас усыпил своим там наблюдением прибоя и шума его долгого. Но для меня еще, ну, синхронное плавание — это, наверное, красиво, но меня всегда привлекали виды спорта, где есть для меня очень четкие определители выигрыша, выигрыша, проигрыша, где есть секунды, очки, голы. И нет вот того, что когда судится, например, художественное исполнение. Не понимаю. Но вы, вообще, вы молодец, и у вас, конечно, это заявление достаточно шутейное. Шутейное. Так, плывет. Не знаю, чего я плыву. Может быть, какие-то срывы были. Срывы были сейчас связи, но, может быть, и нет. Евгений пишет в какой-то... Все так и будет, не надо играть с шулерами, тем более их же картами, в неизвестную игру, не ходи туда, это ловушка. Если вы про выборы, то здесь есть такое дело. Я об этом думаю. Так, ну, вы понимаете, так называемую информацию Путина, Соловья о Путине, например, и вообще всю информацию Соловья может подтвердить только Соловей, замечательный мифический персонаж, генерал СВР, ну и сам, и когда хоть через 100 лет это случится, как чертик из табакерки выскочит Соловей и скажет: я же вам говорил, я уже вам 90 лет рассказывал, что то так будет. Так, с утра не рановки. Да я не знаю. Евгений, я, в отличие от очень многих из вас, я считаю, что мой голос и был отражен, поданный электронным способом. Я не считаю, что электронное голосование при всех его недостатках и наличии дыр, которым непонятно, воспользовались или не воспользовались, скорее всего, нет, чтобы вы об этом не думали. Но я не считаю, что это вот решающий момент. Бюллетени подмахивали, будто вы не знаете, там гораздо больше было нарушений. Да, это была у нас дискуссия про выборы, да. Ну вот видите, я проинтуичил. Ну, кризисы в разных футболах, мне не хочется об этом сейчас разговаривать, и нам с вами углубляться сейчас в именно наши нишевые спортивные пристрастия. Мы сделаем маленький перерыв, а потом мы поговорим и о книгах тоже.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Я вам очередной раз, потому что пришла новая партия, и по вашему заказу многих из вас, кто эту книжку не читал, не покупал, но хотел бы купить, пришла книжка Владимира Пастухова «Как нам переучредить Россию». Книжка важная, мы о ней много с вами говорили. Я бы еще отметил одно, что выплывает, что вот учет особенностей нашей страны, ее истории, ее географии, ее населения, ее политики, разных нравов, и то, что это сформировалось, очень сложно сформировалось, очень непросто. Учитывать это не значит придумывать для России какой-то невиданный путь. Приемы могут быть для того, чтобы Россия, как я глубоко убежден, может стать ведь, и есть для этого и предпосылки для того, чтобы Россия стала, да, своеобразным, но по-настоящему демократическим государством. И Владимир Пастухов очень много об этом пишет, очень много рассуждает, и об ошибках, скажем, условно, западнических и ошибках националистических, которые были в России. Поэтому именно, ну, проходя через все очерки, написанные в разное время Владимиром Пастуховым, за много лет написаны, жаль, не устаю повторять, что нет датировки этих очерков, потому что было бы понятнее, с какими реалиями вот сталкивался автор тогда, когда он писал, что было тогда на первом плане, что на втором. Без этого не так просто хорошо понять и хорошо разобраться в этих очерках. Но книга важнейшая, так что я вам ее предлагаю и предлагаю с большим удовольствием. Так, ну что ж, идем мы с вами дальше. Вот здесь написали про Нолана. Вот я всегда очень люблю, смотрел «Помни» недавно, «Полная чушь». Ну ладно, значит, Нолан не ваша. В игры со временем, в драматические игры со временем, за которыми иногда бывает трудно следить, но это упоительно. А это, мне кажется, главное у Нолана, именно представление о пространстве и времени. И мне это очень интересно. Я думаю, что Нолан это делает искусно. Так, здесь еще пишут, что я знаю, пишет Саша Боб, вы разделяете мою любовь к фильму «Хозяин морей на краю земли». А могли бы вы посоветовать столь же качественный фильм про наполеоновские войны? Про наполеоновские войны много качественных фильмов. Я бы прежде всего посоветовал фильм «Ватерлоо», конечно. Это классический фильм Сергея Бондарчука с великолепными актерами. Мне кажется, это лучший фильм. Я бы посоветовал вам фильм посмотреть «Шабер» по полковнику Шаберу Бальзака. И дальше, но фильмы о наполеоновской эпохе не всегда бывает понятно без того, чтобы как-то не вникнуть в французскую революцию. Ну, можно посмотреть, ну, скорее исторического толка, фильм Наполеона Беллеганса знаменитый. Но сейчас вроде бы должен выйти или уже вышел Наполеон с Хоакином Фениксом. Жду не дождусь. Жду не дождусь. Хочу это посмотреть. И фильм это потрясающий. Это лучший фильм о парусных кораблях. Лучший на самом деле. Так, газета «Собеседник», что вам о ней известно? Каждый вторник она меня радует. Как возможно, что их не закрыли? Ну, не закрыли, и хорошо. И если радует, то это очень здорово. И тогда они молодцы. Смотрите ли вы передачу, вот Александр, из Коломны, 71 год. Смотрите ли вы на матче передачу «Есть тема»? И ваше к ней отношение? Нет, не смотрю. Я только репортажи смотрю на матче. Только репортажи, когда не очень обижаюсь на «Спартак» или на «Манчестер Лиги чемпионов» или на кого-нибудь в чемпионате Европы. Никогда. Никогда ничего больше не смотрю. Кому нравится Нолан? Мне. Мне нравится Нолан. Вот. И для меня этого хватает, что Нолан мне нравится. Бутман, пишет Винни-Пух, это какой, Игорь, да? Точно не доживет до демократической России. Ну, не знаю, что Игорь Бутман, а вот моя фамилия пишется по-другому, Винни-Пух. Можно даже с опилками в голове, можно это запомнить. Так, подписывайтесь, Винни-Пух. А, с другой стороны, ведь вы говорите, что «Хозяин Марии» – крутой фильм. Я, в общем-то, и не рассчитываю, что я доживу, если речь идет действительно обо мне, а не об Бутмане. Я, да, наверное, не доживу. Да. Даже вы правы, наверное, что точно не доживу. Дай бог, знаете, как разговор двух католических священников, да, когда ты думаешь, мы доживем до отмены обета безбрачия, вот, ну, мы-то не доживем, отвечает другой католический священник, вот, но дети наши доживут. Я надеюсь, что никогда Россия не будет демократией, тот же Винни-Пух. Почему? Почему? А вдруг? А вдруг? А вдруг? Если о книгах Desert Pam говорит, то мне нравится Vonnegut, да и вообще послевоенная американская литература. Благо, она в обилии была представлена в Советском Союзе, и я смог с ней познакомиться. Это было круто. Да, для многих из нас открытие Vonnegut'а это было очень важное событие. И для тех, кто читал его в переводах, и для тех, кто читал его в оригинале. Очень многое книги можно было купить в оригинале у нас. Не только на, скажем, Москве на улице Веснина, где новые книги продавались. Это была редкость достаточно уже в 70-х годах. В 60-х было здорово. У нас даже собирали деньги и посылали смышленых людей на улице Веснина закупать нам классическую французскую, и не только классическую французскую литературу, новую именно. Но был магазин на улице Качалова на Москве или знаменитый магазин в Ленинграде на улице Марата был, где очень много всего можно было купить, и даже того, что совсем как-то не рекомендовалось в Советском Союзе. Была у меня такая, я купил биографию Андре Бретона, и когда еще на полке смотрел, я открываю, бум, увидел фотографию, закрыл книжку и пошел за нее платить. А потом маме показываю и говорю, как ты думаешь, кто тут рядом с Бретоном? И мама смотрит, вглядывается в этого человека и думает, Калинин, что ли? Сережа, говорит мама. Я говорю, мам, какой Калинин? Это Троцкий. Ну вот, выходили не всегда в полных переводах Курт Вонегут, например, «Колыбель для кошки». Там был пропущен целый большой кусок про диктаторов разных, где были и Фидель Кастро, и Сталин были в «Колыбели для кошки». Вот, но это был действительно «Бойня номер 5», да, это, мне кажется, для восприятия трагедии последних дней войны. Вот только можно себе представить, когда у нас стали появляться такие вещи, как жестяной барабан, стали появляться, или стало появляться вот фильм о Вильгельме Гуслове, вот тоже, это очень важное было. Вообще всякая очень классная послевоенная литература, она такую боль серьезную отражает. Это здорово. Это вы правы. Так, Ничего вдруг не бывает. Западные варианты демократии, увы и ах, на российской политической почве пока не приживаются. Значит, мы пытаемся вот привить, не учитывая ни почву, ведь что-то не растет на песчаной, что-то не растет на глинистой почве. Может быть, мы не с того начинаем все время. Может быть. Вот почитайте как раз Владимира Пастухова, он как раз об этом и пишет. Как раз об этом пишет. Но меня удивляет, Марвак пишет, что «Мастера и Маргариту» издали в СССР. Это же явно антисоветское произведение. Но это была целая эпопея. Сначала сокращенный вариант издали. А потом с предисловием и усилиями очень многими, в том числе и Константина Симонова, в 73-м году издали гораздо более полный вариант. Просто полный вариант издали к «Мастера и Маргариты». Это был большой. У нас, когда пришли «Мастера и Маргариты», я в Ленинке тогда работал, когда он... И у нас в дежурном ящике лежала книжка. Вот это она была то коричневая, то зелененькая книга с «Белая гвардия», «Мастера и Маргариты», театральный роман. И тогда она просто лежала. И мы читали друг друга, друг у друга брали, доставали. А в 70-х годах на Калинина продавались срамные журналы и похабные произведения. Да, вы знаете, я как-то не бегал ни за похабными журналами, срамными журналами и похабными произведениями слэш-открытками. Когда-то не бегал... Ну, было так смешно, что вот когда Венедиктов работал почтальоном в 70-х годах, учась на вечернем факультете МГПИ, нам попадали в руки и срамные тоже журналы. Вот открытки-то нет, а срамные журналы попадали, такие в меру срамные. Потому что много было домов, где иностранные корреспонденты жили. И им почту приносило, и они часто давали там новые «Монды», журналы «Французские еженедельники», например, «Новелли Псевотех» или там «Ле Пуан». И с этим попадался «Плейбой», например. Вот так что ничего страшного. А «Монд» мы еще покупали в гостинице «Берлин», проходили. Так, что-то мне еще Винни-Пух здесь написал. Винни-Пух мне написал: может быть, русские и будут жить честно и по уму, но, наверное, в другой стране. Знаете, у меня есть очень много сомнений в нашем образе жизни, в характере очень многих людей, в отношении к обществу и к другим людям. Но мне кажется, что нет такого какого-то имманентного какого-то порока. Наверное, нет. А в другой стране вы считаете, что вот как были замечательные люди, живут. И знаете, кто здесь живет как-то не по уму совсем, они не приживаются нигде, эти люди. Нигде не приживаются. Они пытаются, откуда русская мафия, откуда вот эти такие вот часть контингента в Германии, откуда, которые немцы во всем виноваты, в каждых жизненных невзгодах. А немцы виноваты, которых и приютили, пособие дали, очень много чего дали. Немцы, когда эмигранты из Советского Союза туда переселялись. А нормальный человек... Мне кажется, во-первых, он может жить по правилам тоже установленным, разумным правилам, может жить нормальный человек. Еще соблюдали нормальные человеческие правила у себя дома, а не где-нибудь еще. А для этого нужна и большая дисциплина, и очень хорошие нужны, держать себя в руках надо. От фильма про сны я хочу видеть экранизацию сна, чтобы это смотрелось как сон и выглядело так же. Нолан даже не пытался. Феллини пытался, ему вполне удавалось. В любом сне есть таинственная глубина. Мне не кажется. Там была совершенно другая задача. Там были действия во снах. Там были свои странности. А вы хотите... Но это тоже бывает. Когда... Ну и мы же вспоминаем свои сны. Мы же с каким-то кусочком нашего сна в голове просыпаемся. Ой, почитайте, замечательная вышла книга про эксперимент, автоэксперимент Набокова, «Набоков и сновидения». Просто наберите, это просто прекрасный фильм. Про «Солдат Чонкина» скажите что-нибудь. «Солдат Чонкин» — одна из любимых книг, а Владимир Николаевич Войнович — один из любимых писателей. И я счастлив, что я был с ним знаком. Я счастлив был. Иммунитет Диманш хватало? Нет, не хватало. Иммунитет, конечно, так как иммунитет, например, иммунитет была газетой коммунистической и просоветской, но иммунитет существовала в конкурентной среде, и поэтому были новости, которых они не могли не опубликовать. И тем была ценна даже коммунистическая газета «Иммунитет». Мне кажется, что из «Иммунитет» качественной прессы тоже. Был потрясающий, конечно, случай. Я принес, когда в 97 году сюда приезжал сэр Джеки Стюарт, трехкратный чемпион мира по Формуле-1, и были покатушки Форда с участием Джеки Стюарта. Я принес сохраненный 69 года разворот центральный из-за «Иммунитет Диманш» цветной. Когда он стоит такой весь замученный, потный, с длинными волосами, стоит с венком чемпиона, выигравший чемпионат в 69 году первый раз. И попросил его расписаться на этом. И сэр Джеки так сказал: «Откуда это, Господи?» Говорит: «Откуда такой?» Просто на газетной чуть-чуть получше бумаги, но цветная была печать. Я говорю: «Вот еженедельник французских коммунистов». Он хихикал очень, подписал. Вот прекрасно было. Да, дальше. Вот, поговорили, сделайте хоть раз в месяц свой Один в ночном эфире. Нам вас не хватает бесед о книгах, фильмах, истории. Ну, Горлинка, мы здесь беседуем тоже о книгах. Это, хотя Один всегда там была обстановка в Одинах, в вечерних. Я думаю, что он, конечно, обстановка была как-то доверительнее, еще доверительнее, интимнее. Но вот сейчас смерклось уже, и поэтому я себя чувствую почти в Одине. Так, я там пропустил один религиозный вопрос. Сейчас Путин в прямом эфире говорит, что еврейские погромы организовал Запад. Я просто в шоке от того, кому направляется данный месседж. Ну, это, конечно, Запад. Ну, естественно, Запад — это все естественно. Запад у нас всегда виноват. И это очень, очень опасно, то, что сейчас делает российское руководство по отношению к антисемитской волне, поднявшейся в мире, и вот как у нас произошло в Дагестане, это чревато. Это чревато просто Я думаю, очень серьезными последствиями, трагическими последствиями. Вот занимать такую, такую позицию и очень лукавую. Гусич, религиозный вопрос, почему Буратино язычник, а Пиноккио христианин? Потому что Пиноккио христианин, а Буратино, он такой просоветский товарищ уже был. Вот. Да. Ну что же, вы в курсе, что ОКР изгнали из МОК за принятие Олимпийским комитетом за оккупированных украинских территорий? Ну, ты этого хотел, Жорж Данден, как писал великий Мольер. Ну, когда тоже другой замечательный француз, Луи де Фюнес, фильм, по-моему, «Купальщик», он, может быть, и нет, он или «Человек-оркестр», она была такая песня у него, когда ты делаешь ля-ля-ля, думая о последствиях. Вот. Лучше Гусич считает «хьюманите», а не чем «юманите». Произносится без «хы», там произносится-то. Вот, помянем Бобби Чарльтона. Ну, я, мы с вами говорили, уже на той неделе говорили о Бобби Чарльтоне. Человек для меня очень важный был. И судьба его для меня была очень важна. Важна, так что мы говорили. А в Дагестане вообще странно. Регион с такой древней историей, а ведутся на такие штуки. Ислам там не неофитский, и еврейское кладбище есть даже на севере Дагестана, очень древнее. Так это же не древность или не какая-то укорененность того же вот этой формы, экстремистской формы ислама. Это вот волна, это волна. И поднимается все, что мы хорошо знаем или плохо знаем, хорошо забыли или плохо помним. Все это поднимается со дна. И это волна, потому что сейчас это сетевой мир, в котором мы живем. Сетевой мир. Плюс еще, конечно, это канализация недовольства. Канализация недовольства, потому что там очень много людей недовольных и тем, что происходит в России, и той же СВО недовольных. А здесь можно легко вот свою... Вот нервы, свой невроз, свой психоз канализировать на евреев. Просто на евреев, не евреев, просто на чужого. Умберто Эко устами Вильгельма из Баскервилля говорил, когда Ацу задавал ему вопрос, почему находят то евреев, то прокаженных, то еще кого-нибудь. Чаще всего евреев. Потому что когда твой враг очень серьезный и страшный, как, например, государство для многих людей, где они не могут протестовать, то вы выбираешь себе врага поближе и за протесты против него или за его преследование этого врага тебе не будет. Выступать против короля или громить еврейские лавочки, это степень риска совсем разная. Вот, дорогие друзья, сейчас, да Господи, да конец, вот хочу сказать последнее. Вот, Винни, друг мой, вы говорите, знал много дагестанцев, там есть и умные, и порядочные люди, но большинство, конечно, это аул. Но вы прекрасно должны себе представлять, как люди могут превращаться в толпу. Это даже видно очень хорошо на футболе, видно, например, как люди превращаются в толпу. Здесь дело не в уме, не в разуме, не в симпатичности, а в волне. А разум нам дан, вообще-то, как-то и сила воли для того, чтобы мы это преодолевали, мне кажется. Вот эти порывы толпы. Вот. Ну ладно, Сейчас я заблокирую фашиста, сделаю 5-минутный перерыв, и мы с вами поговорим о журнале на канале «Дилетант», поговорим о журнале «Дилетант» в последнем номере, который настолько что вышел.